И в его мозгу забулькал непрошенный смех. Несколько секунд Натаниэль стоял на месте, слегка склонив голову, глядя на разоренную площадь. Потом расправил плечи, перехватил покрепче посох, стукнул каблуком о мостовую и исчез. Китти. Пленников Китти отыскала куда быстрее, чем сама ожидала. Труднее всего было отправиться на поиски, заставить себя выйти из кабинета. Когда она впервые встала на ноги, каждый мускул в ее теле протестующе воззвал к небесам. Она содрогнулась, словно от жуткого холода. Тело показалось легким и водянистым. Но все-таки она не упала. «Просто надо всему научиться заново», — подумала Китти, — «напомнить своему телу, что оно умеет». И да, действительно, с каждым шаркающим шажком она чувствовала себя все увереннее. Китти добрела до кучки оружия, сваленного у двери. Она, поморщившись, согнула колени, присела на корточки и оставалась в этом положении, пошатываясь и бронясь, пока рылась в куче. Шокеры, жезлы инферно, шары с элементалями — предметы, знакомые со времен сопротивления. Сумки у Китти не было, но инферно и шокер она заткнула за пояс. Два шара не без труда поместились в драных карманах ее куртки. Апокрифа Птолемея Китти вытащила и, не без почтения, положила на пол. Пригодилась книжечка-то. Среди магических предметов лежал серебряный диск, отполированный с бритвенно-острым краем. Китти подавила легкое безотчетное отвращение и сунула в карман и его тоже. А потом, держась за стеночку, снова поднялась на ноги. Осторожно, шаг за шагом, она выбралась из комнаты, перешагнув через обломки двери, и побрела по коридору мимо пустынного и разгромленного зала статуй. Она шла туда, где держали их с Натаниэлем. В памяти осталось жалобное хныканье, раздававшееся где-то поблизости. По дороге Китти осознала внутри себя странную двойственность. Никогда еще она не чувствовала себя такой слабой, так ненадежно связанной со своей физической силой. И в то же время она почему-то никогда не чувствовала себя настолько уверенно. В прошлом ее не раз переполняла бесшабашная самонадеянность, радостная вера в собственную юность и энергию. А сейчас она сама себя не узнавала. То чувство, что она испытывала теперь, было куда более спокойным, уравновешенным, не имеющим никакого отношения к состоянию ее тела, и в нем не было той дерганности, которая обычно придает чувствам тела. Это была несокрушимая вера в себя. Китти чувствовала, как распространяет ее вокруг, шаркая ногами по коридору. И первое испытание этой уверенности нисколько не поколебало. В том месте, где коридор расширялся, неподалеку от лестниц, Китти повстречалась с одним из демонов. Вероятно, он был последним, кто обзавелся телом. Как бы то ни было, он еще не успел как следует им овладеть. Обиталищем ему служил высокий, тощий мужчина с жидкими белокурыми волосами, одетый в черный, явно очень дорогой костюм. Теперь костюм был помят и порван, волосы всклокочены, глаза мутны, как стеклышко, окатанное морем. Его шатало от стенки к стенке, руки слепо дергались. Его глотка издавала звериный рык, а вместе с ним время от времени гневные слова на непонятном наречии. Голова повернулась и заметила Китти. В глазах вспыхнул желтый блеск. Китти остановилась и стала ждать. Интерес демона проявился в том, что он внезапно разразился дикими завываниями, от которых задребезжали стекла в шкафах, стоявших вдоль коридора. Демон решил напасть, но, похоже, не знал, как именно это сделать. Для начала он задрал ногу и указал на Китти носком ботинка. В результате с него сорвало ботинок. Затем он попробовал сделать это локтем, примерно с тем же эффектом. И вот, наконец, он после мучительных колебаний поднял руку, протянул трясущийся палец и выпустил сиреневую молнию. Молния ударила в амулет Самарканда и тут же втянулась в него. Демон озабоченно оглядел свой палец. Китти тем временем вынула из-за пояса шокер, тихонько подошла к демону и выпустила в его тело синий трескучий разряд. Демон окутался черным дымом подергался, подрыгался, отшатнулся назад, перевалился через перила